«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Рад приветствовать в студии «Радио Спутник» исполнительного директора медиагруппы «России сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Кирилл, приветствую.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
У нас следующие планы. В ближайшие полчаса, а может быть, с хвостиком после перерыва продолжим, обсудим самые главные новости. Вот на текущий момент есть у нас большая тема. Это будет во второй части программы. Звучит она следующим образом. Как сегодня политика на формирование исторической памяти стала инструментом русофобии. Ну, естественно, поговорим об Украине, ну и, может быть, шире выйдем в целом, как это в мире происходит, в Европе в частности. Кроме того, сразу призываю принять участие в опросе, который идет в Телеграме. Звучит тема следующим образом. Почему на Украине так любят переписывать историю? Вариант ответов. Номер один. Хотят, чтобы в мире больше знали и гордились Украиной. Два. Хотят убрать из нашей общей истории все упоминания о России и русских. И, наконец, три. Им просто по приколу. Ну и контактные данные. Напомню, если кто-то захочет написать вопрос, пожалуйста, будем только рады на него ответить. Но, как я каждый раз говорю, только по теме обсуждения. Прошу какие-то посторонние вопросы и философственные как-то оставить при себе пока. Итак, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Голосование идет в Телеграме, кстати, там через бот можно и вопрос задать. Ну и приложение «Радио Спутник» тоже не забывайте. Так, длинное вступление, но много технических информации, а теперь мы переходим к первой теме. Дело в том, что, как стало известно, Совет Безопасности ООН в расширенном составе не поддержал российскую резолюцию о том, чтобы была сформирована специальная комиссия, специальный орган, который занялся бы расследованием вот этих ЧП, терактов на северных потоках. МИД России уже выразил по этому поводу сожаление, но при этом в Кремле заявляют, что Москва не собирается оставлять эту тему, в общем, где-то на обочине общественного пространства и политического, да. То есть какие-то действия будут предприниматься. Какие пока конкретизации нет, но тем не менее активность будет проявляться. Вот, наверное, может быть, и голосование тоже стоит обсудить. Да, там три страны,
Я считаю, что это самое главное вообще.
Да, Россия, Китай, произошло. Бразилия. Остальные, вот надо было 9 набрать для того, чтобы прошла резолюция. Остальные как-то воздержались, в общем, как-то ушли от вопроса, скажем так.
Ну, мне кажется, что у нашей делегации не было иллюзий по поводу того, что можно будет набрать голоса. Собственно говоря, весь состав Совбеза на сегодняшний день показывает, что, понятное дело, что британцы, французы, американцы, там сейчас еще находится Албания, Швейцария, значит, вот этот вот все представители коллективного Запада, они, конечно, все голосуют и выступают в кильватере американской линии. Я в этом убедился, когда принимал участие в качестве докладчика в слушаниях по вопросам русофобии в Совбезе. Но что, конечно, очень важно и знаково, это то, что нас традиционно уже начали поддерживать Китай и Бразилия. И это, как мне кажется...
В рамках БРИКС, так и хочется сказать.
Да, не в рамках БРИКС, но мне кажется, что это очень показательно, в рамках Совбеза очень показательно, что формируется вот этот серьезный центр силы, который оформлен в организацию БРИКС, совершенно верно. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Ну, она просто в данном случае не член Совета Безопасности, поэтому не голосовала.
Да, поэтому мне кажется, что это очень знаковая история. И вот то, что мы регулярно совпадаем в позициях с этими крупнейшими на сегодняшний день странами, которые уже даже развивающимися назвать очень сложно. Потому что Китай – это вторая экономика в мире, хотя их американцы лишили сегодня, по-моему, статуса развивающегося.
Да, мы это тоже обсудим чуть позже.
Но это как-то вот этот статус, он выглядел несколько искусственно на фоне масштабов Китая, количества населения.
По каким-то параметрам уже первая экономика, на самом деле, как экономисты считают.
Да, поэтому очень важно, что и по населению, и по темпам развития Бразилия тоже, так сказать, удивляет, приятно удивляет своими темпами развития. Ну и все-таки это крупнейшие страны на своих континентах. Бразилия на латиноамериканском континенте, Китай в Азии. То есть это, конечно, такое знаковое голосование, где нас поддержали лидеры других континентов. И мне кажется, что это, наверное, была как бы главная демонстрация в ходе этого голосования, что эти страны хотят знать, что там произошло вместе с нами. Более того, они прекрасно понимают, ну, всем уже все понятно, как мне кажется, только наивные люди могут верить там, в какую-то там украинскую группу, поэтому они хотят продемонстрировать это знание всему миру. Мне кажется, что это очень важно.
И надо смотреть, конечно, на другие голосования в рамках Совбеза, расширенного состава или узкого, да, вот 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, потому что, ну, в прежние годы Китай иногда воздерживался, да, при каких-то голосованиях. Вот сейчас позиции не было такой, да, позиции воздержания. Речь идет о голосовании, а вот поддержал он идею России, но, тем не менее, как мы знаем, цифры немножечко не сошлись. Теперь вот какая тема большая, она, в общем, продолжается, к сожалению. Во-первых, поступают сведения, что Министерство культуры Украины, это вот такой боевой орган сейчас, хочет лишить Украинскую православную церковь в Почаевской Свято-Успенской лавре пользоваться одним из ключевых храмов. Да, это, в общем, такая каноническая церковь. Мы опять пробежимся, наверное, коротко, значит, чтобы разбираться в том, что сейчас происходит в этой сфере, да, есть Украинская Православная Церковь, есть ПЦУ, Православная Церковь Украины, ну и там еще ряд объединений религиозных, так их назовем. Вот, Кирилл, если можно, да, вот прям коротко об этом и к Почаевской Свято-Успенской лавре. И, кстати, уж прошу прощения, сразу добавлю, вот и в новостях, тем более, это прозвучало, что последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области у верующих отобран, насколько я понимаю.
Но я хочу напомнить, что единственный признанный всеми православными церквями самостоятельными, автокефальными православными, вернее, всеми самостоятельными церквями православного мира, а их, если мне память не изменяет, 9 или 10, единственная признанная, то есть канонической церковью является Украинская Православная Церковь, УПЦ, которой принадлежит три лавры, то есть три крупнейших монастыря, или монастыря, имеющие статус лавры. Монастыря на Украине. Это Почаевская лавра, она находится в Тернопольской области. Это Киево-Печерская лавра, которая находится в Киеве. И это Святогорская лавра Донецкой области. Киево-Печерская лавра – старейшая лавра, старейший монастырь вообще православной Руси. И на территории Киево-Печерской лавры находится более 100, вернее, мощи более 100 святых, причисленных к их лику, и мощи таких, ну, легендарных святых, как Илья Муромец и Нестор Летописец, человек, который написал первую письменную историю Древней Руси, русской земли. Вот это как бы определяет масштабы лавры, ее значение, ее статус. Министерство культуры, если, так сказать, слово «культура», наверное, придется взять в кавычки, на Украине возглавляет Александр Ткаченко. Это бывший генеральный продюсер телеканала «1+1», человек, который всегда, всю жизнь занимался журналистикой. Вот сколько я себя помню, значит, столько Александр Ткаченко был журналистом и руководил информационными службами различных каналов, редакциями. Вот был, в последнее время был генеральным продюсером. Из его уст совершенно цинично, конечно, звучат сейчас слова о том, что лавру освобождают для того, чтобы, так сказать, она стала местом культурного притяжения, чтобы там проводились какие-то культурные мероприятия. Значит, я слабо себе представляю, что, например, бы, не знаю, в храме Христа Спасителя бы проводились бы прямо в самом храме, не в помещении, которое существует под храмом Спасителя, а в самом храме проводились бы какие-то культурные мероприятия.
Да, вообще что... каким-то советским наследием попахивают, да? Ну, как, абсолютно, как, когда да, в храмах это... было что угодно, но да. только не
На моей памяти с любимым развлечением, любимым способом заполнения храмов были музеи антирелигиозной пропаганды.
Да, совершенно верно. Да.
Атеизм и религия.
Вспомним Емельяна Ярославского и прочих деятелей этого направления, большевизма.
Да. В общем-то, звучит смешно, цинично и абсолютно лживо, потому что уже понятно, что главная цель – это выселить монахов Украинской Православной Церкви и отдать эти храмы, эти абсолютно намуленные столетиями церкви, Православной Церкви Украины, которая получила вот томос недавно и признана только Константинопольским патриархатом и еще тремя или четырьмя церквями, Элладской, Антиохийской, еще какой-то. В общем, я сейчас боюсь соврать, поэтому не буду влезать в детали. Но, в общем-то, точно по статусу, по количеству приходов, по количеству священников, она ни в какое сравнение на Православную Церковь Украины, недавно созданная, меньше 10 лет ей, она точно ни в какое сравнение идет с Украинской Православной Церковью.
Вот поступают новости такого же характера. Храм канонического ПЦ подожгли ночью в Тернопольской области Украины. Вот что касается... Все-таки тут интересный вот в чем вопрос. С одной стороны, действуют силовым способом, да, вот как в Ивано-Франковской области, там применяли слезоточивый газ, вот в данном случае в Тернопольской подожгли, а Минкульт ссылается в случае с Киево-Печерской лаврой, ну и с другими храмами, на некий юридический основания, да, то есть, с одной стороны, идет некая формализованная работа, да, вот, ну, дескать, есть договоры, соглашения всякие, вы не имеете права, с другой стороны, идет силовое воздействие все-таки, да, вот это какой-то новый тренд, именно привязка к юридическим неким документам и нормативам.
Ну, да, эту формулу придумали не так давно, кстати, местные власти Украины, потому что, по-моему, начиная с прошлого года, как раз по Западной Украине прокатилась такая волна, значит, где действия УПЦ на территории конкретной области или района запрещали своими решениями местные советы.
Угу.
Вот, то есть они брали на себя эту прерогативу, да, решать вообще, как сказать, какая церковь законная, какая незаконная. Я уже не говорю про то, что очень... Ну, тоже парадокс, да, значит, вот что древнейший монастырь... Руси, он вообще-то находился в аренде у монахов. То есть, да, она была безоплатна, но тем не менее, да, формально это было оформлено, да, как аренда.
Когда появилось государство, когда Киево-Печерская
совершенно,
лавра.
Совершенно верно.
Это не соотносится вообще исторически.
Да, ну, вот так это было, так сказать, устроено. Все еще не так давно все как бы прекрасно понимали, что это такой как бы некий эвфемизм, да, что это находится на балансе у государства, а там живут и молятся монахи, туда приходят люди ради этого, собственно говоря, огромное количество людей. Хотя, знаете, эта ситуация, она же сохранялась точно с советских времен, потому что Киево-Печерская лавра – это очень большой монастырь, он находится на склоне, и вот существует такая как бы давняя еще советская история, что значит, верхняя часть комплекса, она принадлежит музею, и вот этому культурному комплексу, примерно половина. А вот нижняя часть, значит, начиная там от трапезной церкви, от Успенского собора, который был восстановлен в начале 2000-х годов, значит, и туда ниже, к нижним пещерам, это все...
По прямому назначению.
Да, используется по прямому назначению. И понятно было, что ты когда попадал на территорию лавры, значит, ну, ты проходил через эту верхнюю часть, значит, ну, там какие-то трещины на стенах, значит, некрашенные крыши, как только ты переходил на условную такую невидимую mm-hmm. границу, оказывался на территории монастыря, принадлежащего монахам, то все было ухожено, это было такое райское место. Все было ухожено, почищено, покрашено, отремонтировано, строились какие-то новые подсобные помещения и так далее. Ну и вот сейчас государство продемонстрировало, вот нынешнее украинское государство продемонстрировало такую вот изуверскую логику на фоне того, что они там нашли какие-то якобы нарушения в пользовании монастырем, значит, они вот выселяют оттуда монахов. Хотя звучат абсолютно откровенно призывы к монахам сменить епархию, то есть уйти из Украинской Православной Церкви в ПЦУ, и тогда вы можете оставаться.
Ну да. Да, только, да, буквы вроде бы разные в одной и той же аббревиатуре, да, но на самом деле за этим стоит, конечно, совершенно, так сказать, принципиальная вещь. Вот Иван из Новокузнецка спрашивает продолжение этой темы, ну, может быть, в завершении. А народ будет ходить к раскольникам в отобранные храмы, на что они рассчитывают, будут загонять туда людей силы? Это вот вопрос Ивана, а я от себя еще добавлю. Вот в храмы УПЦ в западных регионах Украины, вот сейчас, много ли людей ходило?
Знаете, несложно сказать, да, потому что для этого нужно там находиться. Дело в том, что, да, есть такой процент, это показывали, кстати, социологические опросы, процент верующих на Украине, которые ходят, условно говоря, в ближайшую церковь, не очень понимая, какому патриархату она принадлежит, каноническая она или не каноническая. Но, с другой стороны, вот я когда-то разговаривал, он тоже на Западной Украине, еще в 2009 году, с батюшкой в небольшом волынском селе, у которого отобрали храм. Значит, я у него спросил, вот отобрали как раз раскольники, тогда это был Киевский патриархат. Вот объясните мне, не очень глубоко, не глубоко воцерковленному человеку, какая действительно разница. Ну, вот был один патриархат, теперь другой. Он говорит, вы понимаете, я не могу вам этого объяснить, потому что это чувствует и понимает только глубоко верующий человек. То есть вот в этой церкви, в церкви раскольников, там нет благодати. То есть все, что там происходит, это не таинство, и не церемониалы. Это вот какие-то ритуалы, люди, которые надели церковные одежды. Но ничего духовного и святого в этом нет. И это соответствует реально действительно всем канонам православия, потому что там неправильно вообще не имели права рукополагать этих священников. Ну, в общем, там нарушено огромное количество таких вот писанных норм, но есть главное неписанное. Они раскольники, они без благодати. То есть там нет Духа Божьего. Поэтому вы можете ходить в это здание, вы можете общаться с этим человеком, который одет в сутану, но это не приближает вас к Богу. Вот это, наверное, самое главное. Наверное, не все это понимают. Особенно, сказать, может быть, люди, которые вот недавно пришли в церковь, для которых действительно не принципиально какого-то патриархата, лишь бы было рядом с домом. Но я уверен, что огромное количество верующих на самом деле это прекрасно чувствует. Поэтому такое огромное количество людей собирается вот из выходные в выходные на воскресную службу именно сейчас в Киево-Печерскую лавру, потому что для них это, ну, вот такой знаковый момент вообще, так сказать, переломный момент в их вере.
А еще очень часто бывает, что раскольники – это такая структура персонифицированная. То есть кто-то один захотел отколоться вот от канонической церкви. Сейчас мы даже не о православной говорим, а в целом, да, потому что у него вот мания величия. И, соответственно, этот культ создается уже в этой раскольнической структуре совершенно в обход вот именно таким принятым христианским ценностям. Это тоже один из признаков. Теперь вот еще что интересно. 16 издательств или издателей, да, бывают издательства, бывают частные издатели, на Украине нарушили, как выясняется, законодательство украинское о том, что не менее половины книг должны выходить на украинском языке. Вот они каким-то образом, значит, избежали этой цифры. Я так предполагаю, что многие книги на русском языке выходят. Вот будет проверка, конечно, проведена, там наказаны виновные, как обычно это происходит, но вот важно для государства, чтобы на украинском языке много книг выходило, больше половины. Это вот некое формирование той самой идентичности, которая в том числе замешана и на отрицании русского языка.
Но дело в том, что на книжный рынок вот эта вся насильственная украинификация пришла позже всего. И было понятно, почему. Потому что...
Надо же перевести все, я прошу прощения.
Дело даже, не в переводах. Дело в том, что покупая книгу... Одно дело, когда вы смотрите телевизор, да, вы щелкаете каналами. Значит, ну вот, говорит ведущий на украинском языке, ну и говорит. Да, вы не нравится, переключайте на другой канал. Значит, если там говорит, значит, ну и на другой. Ну, смотрите, ну, в конце концов, упирайтесь в то, что все по-украински, значит, смотрите то, что есть. А книга, газета – это всегда акт покупки. Вы достаете свои деньги и отдаете. Да? Отдаете за то, что вы хотите получить, а не то, что вам навязывают. Поэтому очевидно, что туда позже всего пришла украинизация, потому что, ну, просто я помню цифры, что больше 80... это начало, конец 90-х, начало 2000-х, больше 80% рынка печатной продукции были русскоязычные. Угу. Люди не покупали на украинском языке прессу, но там, вот на Западной Украине, да, где традиционно это, как сказать, как бы язык повседневного бытового общения. А в остальной части Украины читали по-русски. Так сейчас ввели планы, ну, похоже, там действительно два обстоятельства. А, первое, деньги никто не отдает за это. Второе, наверное, не так много и есть кого печатать. Потому что, ну, смотрите, простая вещь, да. Значит, я сошел с такой немножко ассоциативный пример, но тем не менее. Вот недавно, значит, на Украине директора многих библиотек отчитали, что они вот с успехом перевалили через цифру 20 миллионов сданных в утиль из библиотечных фондов книг на русском языке. Значит, вот они выполняют постановление, изымают из своих фондов книги на русском. Значит, и одна из директрис, глава, по-моему, Днепропетровской, то ли областной, то ли городской библиотеки, с таким как бы сожалением сказала, что да, но план-то мы выполняем, значит, ну вот единственное, чего мы не можем сделать, так это мы не можем изымать книги технические и научные на русском языке, потому что их нечем заменить.
Угу.
Я просто боюсь, что вот во многом потому и плохо продается украинская литература, что она не может заменить русскую. Не может заменить литературу на русском языке. Нет качественных переводов, нет современного большого количества украинских авторов, интересных. Ну и нет, и в том числе как бы и огромного количества, вообще очень плохо переводят на украинский язык научную и литературу так называемую нон-фикшн, то есть научно-популярную,
ну,
то,
да, что связано, не художественную,
сказать,
да.
Да, не художественную, то, что связано, так сказать, там, с бизнесом, с образованием и так далее. Вот этого нет.
У меня вот просто соображение, вот какого порядка возникло. А можно ли это считать своего рода социологическим опросом? То есть, на самом деле, издатели, ну, как люди, степени, занимающиеся коммерцией, они издают то, что хочет публика, читатели. И, может быть, они просто идут вслед за потребностями, собственно говоря, людей. Да, люди, да, не хотят, условно говоря, покупать массово, да, книги на украинском языке. Так издатели
еще
покупают.
Раз вернусь,
им же деньги надо зарабатывать.
Да, к этой простой констатации, что на печатном рынке просто вот происходит физический акт обмена какого-то контента, да, или продукта, как сейчас любят говорить, на деньги. Люди просто не готовы отдавать свои деньги в таких масштабах, как этого хочет государство, за книги на украинском.
А в целом, если говорить об украинском языке, вот у нас там минутка с небольшим осталась, но какие еще могут быть шаги предприняты, так сказать, если так вот посмотреть вперед, да, для того, чтобы именно украинский язык вот стал таким всеобъемлющим, что ли?
Знаете, когда-то мне очень хорошо сказал по этому поводу один из бывших министров культуры Российской Федерации, Швидкой. Значит, он говорил об этом не только в отношении Украины. Он говорит, что для того, чтобы на постсоветском пространстве вы могли бы заменить язык печатной продукции с русского на национальный, вы просто возьмите и для начала переведите всю вот мировую литературу, которая есть в русском переводе, переведите на украинский. Вот как только вы это сделаете, у вас появится некий шанс, что вам удастся выдавить русский язык из общения. Потому что русский язык на территории постсоветского пространства – это всегда окно в мир большой. Джек Лондон, Сервантес, Драйзер, да огромное количество, ну, вся мировая литература великолепно переведена на русский. Что нельзя
школа
сказать,
переводчиков все-таки,
да,
какая.
Что нельзя сказать о национальных языках.
Совершенно верно. Ну что ж, делаем небольшую паузу. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Через несколько минут вернемся в эфир. Не переключайтесь, никуда не уходите.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.